Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 6 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходите туда, канал называется «Говорит Москва», зашли, поставили лайк, подписались на наш канал, залетели в чат. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово пишется. Заходите везде, подписывайтесь. Дальше выбирайте тот ресурс, который вам удобнее. Ну, если вы в телеграм уже зашли, подпишитесь на меня. «Бабаян в здании» называется мой канал. Подписывайтесь. Как я понимаю, пишет Виталий Филипп, сейчас будем разбирать свежий опрос. 58% котов любят спать на пледе. На чем любите спать вы? Да, ну, вот что нам, что обсудить, да, сегодня? Такой день тяжелый с точки зрения тем, конечно, не подобраться. 506 пишет, что будем опять выборы. Ну да, мы будем опять выборы. Мы будем опять про выборы. Действительно, прошли такие выборы президента Соединенных Штатов Америки. И несмотря на то, что мы с вами вчера обсуждали и думали, что результатов, может быть, сегодня уже и сегодня еще и не будет точных, результаты есть. И да, еще не везде подсчитали голоса, но подсчитали уже достаточно для того, чтобы понять, что Дональд Трамп будет 47-м, получается, президентом Соединенных Штатов Америки. Ты показываешь 45-м? 9-м он будет президентом? Да, он будет 9-м. Георгий Осипов говорит, 49-м. Я думал, просто 9-м. Но он человек, да, не из нашего века. Нет, 47-й. Он 45-й и 47-й, получается, президент Соединенных Штатов Америки. Получается, ну, прошли выборы. Неожиданные? Неожиданный результат. Ну, как сказать? С одной стороны, да. Знаете как? Джекпот говорит, я все пропустил, расскажите, пожалуйста, про выборы. Я честно скажу, я вчера сидел, ну, не сказать, что прям специально следил именно за выборами, но так уж получилось, что затянула меня вся эта движуха, где-то до 5 утра я наблюдал, там всякие разные экспертов слушал и так далее. И только в 5 утра. Когда я лег спать, Дональд Трамп, конечно, шел с опережением, но еще не начали считать западную часть Соединенных Штатов Америки, соответственно, не засчитывали всех этих выборщиков, даже которые, очевидно, типа там Калифорнии, за Камалу Харрис. Но что интересно, например, Пенсильвании, которая стала чуть ли не решающим штатом в этой предвыборной гонке, в Пенсильвании Камала Харрис обгоняла Дональда Трампа. И там все было не так однозначно. Но в итоге, уже когда я там проснулся, уже стало ясно, что в Пенсильвании в том числе Дональд Трамп таки обогнал ее. И на данный момент там 94% подсчитанных голосов, и вот 55,5% у Дональда Трампа и 43,9% у Камалы Харрис по голосам. Честно говоря, слушай, Вова Адидас пишет, Бабаян в здании, представляешь, не находит мой канал. Ну-ка, поставьте восклицательный знак в конце и пришлите мне тоже с восклицательным знаком. Находит? Просто если нужно постоянно вбивать восклицательный знак, я удалю его к чертовой матери оттуда. Потому что вы не первый, кто не может найти мой личный телеграм-канал. Вова, обязательно пришлите мне, как оно... А? Ссылка, да, ссылка будет у нас в трансляции на YouTube, если что. Я удивлен. Честно, остался в неком удивлении я от этих выборов. Объясню, чем в первую очередь я удивлен. Ну, во-первых, я удивлен тем, что они прошли абсолютно нормально. Она в Пенсильвании в городах победила, потом начали деревни считать. Да, да, это правда так и было. Это она сначала там посчитали города, и потом начали считать все остальное. Это да, действительно так. И вообще в городах очень часто люди голосуют за демократов. Даже в Техасе, например, очень часто голосуют за демократов. Кстати, давайте посмотрим, как оно. Ну да, все правильно. Вот, пожалуйста, Остин там выиграла Камала Харрис. В Далласе выиграла Камала Харрис, причем с бешеным отрывом. А, так бывает очень часто. В Хьюстоне выиграла Камала Харрис. Нет, слушай, Бабаян в здании с восклицательным знаком в конце не ищет. Странно. А может, потому что у вас вкладка «Каналы»? Может быть, вам надо ставить в канал, вкладку «Чат», и сейчас мы разберемся. Без восклицательного знака не ищет. Что-то как-то странно. Надо убрать. Ну, надо его убрать, да. Уберу его, к черту. Он надоел мне этот восклицательный знак. Только он все мешает. Подтверждаю, канал не выдавал по названию, искал через поисковик. Ну, я не знаю тогда, что делать. Давайте через поисковик тогда. Или через ссылку в нашем YouTube. Там есть прямая ссылка. Короче, с каналом потом разберемся. Сейчас не про мой телеграм-канал, есть тема поважнее. То же самое было в Пенсильвании. Это правда, сначала в городах они очень часто голосуют за демократов, и потом за счет всех остальных избирательных участков добирают. Что я подметил как неожиданность. И для меня стало неожиданностью то, что я вот наблюдал за этой картой, за тем, как обсуждают эти выборы в студиях, за тем, что сообщает один избирательный штаб и другой избирательный штаб. И мне это очень сильно напоминало выборы 2008 года, выборы 2012 года, выборы 2016 года, наверное, напоминало больше всего по уровню накала, но вообще не напоминало 2020 год. 2020 год это были выборы неадекватные в Соединенных Штатах Америки, со всеми этими вбросами, со всеми этими какими-то мертвыми душами, резким голосованием по почте за Байдена. Ну, в общем, там очень много было к этим выборам вопросов. Соответственно, реакция от Дональда Трампа на то, как он там не принял свое поражение, все эти капитолии и так далее. Больная была ситуация. А в этот раз выборы прошли абсолютно обычно. Вот что мы только не говорили, да, какие мы только там не ждали, погромы, не погромы. На данный момент, понятно, еще Харрис не сказал своего слова. Она, кстати говоря, шкерится. Вот это, наверное, не очень характерная история. Потому что обычно уже в такой ситуации кандидат, который проиграл, он выходит и говорит, что я признаю свое поражение. Камала Харрис вчера убежала из своего вот этого места, где она ждала своими сторонниками результата выборов. Она уехала, вышел ее представитель, сказал, что вице-президента сейчас здесь не будет, она сделает заявление завтра. Это не очень, конечно, красит ее как кандидат в президенты, но там вообще, чем не покрасишь, все не очень получится. Но это вот единственное, что выбивается. В остальном, это просто американские выборы президента. И ничего сверхъестественного там не произошло. Ну, помимо того, что Дональд Трамп победил. Если говорить про саму фигуру Дональда Трампа, ну, во-первых, ну, надо констатировать, да, как бы вы ни относились к Америке, как бы вы ни относились к конкретно Дональду Трампу, ко всей вот этой истории, ну, надо признать, Дональд Трамп это один из самых крутых и, наверное, уже можно сказать, великих, со знаком минус, со знаком плюс, не знаю, но великих политиков нашего времени. Потому что такой политический, такое политическое сальто умудриться исполнить и вернуться к власти после того, как тебя уже побили на одних выборах, то это он второй президент вообще в принципе такой в истории Соединенных Штатов Америки. То есть в истории этот человек уже так или иначе будет. 100%. И это, ну, по-голливудски, по-сценарно это выглядит очень круто. И стрельба, и значит, выиграл у Хиллари, проиграл Байдену, дела уголовные, суды, хотели посадить под арест, столько грязи вылили, стреляли в тебя, попали даже. Потом один раз там чуть не начали стрелять. Умудрилось это все как-то обойти тебя стороной, и ты в итоге выходишь на выборы, ты, там сняли против тебя кандидата, которому ты проиграл в прошлый раз. Выходишь, ты побеждаешь, снова возвращаешься в Белый дом, но это, конечно, Голливуд. В этом смысле Америка, ну, показала Америку. Да, сценарий на ровном месте, они выдали абсолютно голливудский. А вот то, что происходит у нас в нашем информационном пространстве в связи с этой победой Дональда Трампа, мне не очень объяснимо. И это я хотел бы, мне не очень понятно, я бы хотел это с вами обсудить. Как вы смотрите на победу Дональда Трампа? Я знаю, вот у нас там был опрос, да, но хочу вот от вас лично все это услышать, прочитать и пообщаться. Вы считаете, что это хорошо, что победил Трамп? Или вы считаете, что плохо, что победил Трамп? И почему? То или другое? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, Соловей-разбойник пишет, только у бабы может выигрывать. Ну это да, это забавно, согласен, что он только баб обыгрывает все время на этих гонках, это смешно. Но с другой стороны, а чего вы против него баб выставляете? Он же там, уже все сказал про женщину в свое время. Grab them by the pussy, там вот эта вот вся история. Он же про женщин все давно сказал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Приветствую также глубоко уважаемого Георгия Осипова. Я считаю, что победа Трампа для России имеет большое позитивное значение. Вот я не согласен с теми, кто говорят, что неважно, там Трамп или Харрис. Угу. У Трампа есть здравый смысл, он не такой вот сторонник использования клише. Да, вот, например, в вопросе об Украине. Вот я пристально следил за всеми его высказываниями. Когда-то у него там в прошлом было, что там разбомбить надо эту чертову Москву. Вот он изменился сейчас. Вот он говорит только о том, что не нужно жертв. И он, я так понял, понимает аргументацию. То есть, если он, допустим, будет говорить, что давайте срочно заканчивайте, если мы ему приведем аргументы, которые противоречат этому его тезису, что это примерно будет то же самое, что фашистскую Германию оставить, так сказать, там и Гитлера, и Гиммлера. Вот. Это источник будущей нестабильности будет, если сейчас мы не переформатируем просто украинское государство. Вот. Я думаю, что он здравый смысл поймет. Вот. И, кроме того, он очень позитивно настроен к России сейчас, несмотря на его высказывание, что это он разгромил Северный поток, но ему надо как-то отбиваться от обвинения, что он там путинская марионетка там или кто-то еще. Вот он должен хоть что-то сказать там вот в таком стиле, что я там навредил когда-то России. Вот. Но сейчас вот все позади. Вот. И я думаю, что надо начинать с ним отношения просто с чистого листа. Вот. Я уверен, что он настроен позитивно к России. Вот, и зря, кстати, вот Путин его не стал поздравлять. Ну, то есть, я не знаю, может быть, он ждет, когда там все официально утвердят, это да, но я уверен, что Путин его поздравит, потому что действительно человек достойный. Вот он своей кровью заплатил за вот то, что вот он делает сейчас для Америки. Вот, и сейчас надо, вот, кстати, Илон Маск, вот, мне очень понравилось, он анонсировал разработку системы анализа качества работы сотрудников высших государственных органов США. Вот я там еще с 92-го года вот ищу людей, которые бы в России этим занялись. Как-то все говорят, что это неподъемная задача. Там вот Герман Клименко как-то у вас выступал, он сказал, что этого не будет никогда в России. Вот, надо сейчас кооперироваться с американцами, вот Илона Маска приглашать, чтобы он в России аналогичную систему как-то поспособствовал созданию. Вот, и Трампа тоже надо вот приглашать, там, если почему-то ему не ясно, пусть приезжает с Путиным, пусть они побеседуют, вот на День Победы можно его пригласить. Так что надо сейчас настраиваться на полную перезагрузку в буквальном смысле. Это не то, что там Хиллари говорил, там красную кнопку нажимала. Вот. Это действительно сейчас все объективные условия, чтобы мы создали такое хорошее содружество между США и Россией.
Угу. Хорошо. Позитивное мнение, что вроде как хорошо то, что Дональд Трамп президент Соединенных Штатов Америки. Только спешу напомнить, Трамп первый, кто поставил Украине летальное оружие, святые джавелины, если не ошибаюсь. Было такое. Победил и победил. Че бубнить-то, Лебедев, пишет Виталий Филии. Хорошо, что победил Дональд Трамп. По крайней мере, он придерживается консервативных христианских ценностей, что и мы, поэтому будет проще найти общий язык, чем с сумасшедшими ЛГБТшными демократами. Знаете, я по поводу сумасшедших ЛГБТшных демократов смотрел CNN уже не вчера, а сегодня. Это была история, что ты говоришь? CNN на запрещенное? А, ЛГБТ, да, точно, ЛГБТ запрещенное. Ну и CNN тоже в каком-то степени, то еще ЛГБТ. Может, они иностранный агент, не знаю. Но они иностранные СМИ, как минимум. И у них там вот это вот печальное такое, грустное значит, грустный эфир, печальный, они все плачутся и думают, как им жить дальше. И вот там сидит представитель администрации в свое время Обамы и рассуждает о том, как это, значит, все плохо, как он произносит такие фразы, что люди, вы просто представьте себе, какое тяжелое время настало, люди сегодня, миллионы людей проснулись с мечтой, а засыпают в кошмаре. Вы только представьте себе, он говорит, это подряд идут фразы, представьте себе, как чувствуют себя родители детей трансов. Наверняка это тоже у нас все экстремизм, терроризм запрещено. Родители детей трансов. Я думаю, господи ты, боже мой, ну ты серьезно это все произносишь? Мосгор трансов, спрашивает Виталий Пеле. Нет, просто трансов. Детей трансов. Что ты несешь? Ну, то есть это просто действительно какая-то бешеная оторванность. Вот, вообще, мне кажется, реальности и того, как она работает. Это, к слову, о том, что, да, консерватор, ценности ближе к нам и так далее. Ладно, давайте дальше. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, Георгий. Добрый вечер. Олег, Москва.
Да, здравствуйте.
У меня обычно к 11 утра в Телеграме, в каналах порядка 300 сообщений. Угу. А в этот раз даже сотни не набралось. Такое ощущение, что у нас какое-то разочарование. Нас так готовили к этим выборам. Мы ожидали стрельбы, танков, самолетов, баррикад. А ничего не случилось.
Угу.
То есть мы попкорн, получается, зря покупали. Вот.
Ну, если вы ждали такого, то, видимо, да, зря. Согласен.
Вот.
Но у вас было мало сообщений? Просто мой в Телеграм вчера разрывался, например, там... Мягко говоря, было много всего.
Нет, может быть, вчера, я имею в виду сегодня с утра, вот говорю, удивительно мало было сообщений вот в каналах.
Угу.
Вот. Но от Трампа не жду ничего хорошего, он слишком самовлюбленный, вот, и будет заниматься исключительно только самопиаром. Угу. Ничего толкового от него не будет.
Угу. Хорошо, ладно. Сегодня слушаешь ты транса, завтра родину продашь, пишет 506. Я тоже сегодня утром с утра посмотрел CNN, их эту ночь выборов, реально плач Ярославны на все студенческие кампусы и кофейни Нью-Йорка. Да, ну, это было прикольно, я не знаю, что-что, а CNN меня повеселили, и MSNBC меня повеселили очень сильно, у них там прям такое горе было, на то, как горюют эти странные люди, смотреть было весело. Определенно, точно. Контракты на поставку оружия уже заключены на несколько лет. Трамп против своей оборонки не попрет. Я вот, знаете, вот я уж сегодня даже поспорил с одним человеком на эту тему. Я просто не считаю, что победа Дональда Трампа – это хорошо. Я не радуюсь. Я вижу, как многие радуются. Не, мемы классные. Мемы мне нравятся. Вот это я у себя в канале опубликовал, там указ президента Российской Федерации о назначении 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа там на свой пост. Все. Вот, весело, да. Ничего не... Ну, мы умеем в это веселье. Но если посмотреть на это, ну, с точки зрения реальности, мне не кажется, что Дональд Трамп это хорошо на посту президента Соединенных Штатов Америки, что это хорошо для России. Объясню почему. Потому что Дональд Трамп – это действительно адекват. Мы, когда вот я читаю сообщения про Дональда Трампа, вот в том числе вы пишете там, вот я сегодня, пишет мне человек, где это было? Я с детства там был написан за Трампом. Ну, не могу найти, к сожалению. Значит, ну, там, в общем, «Всех нас с победой», вот кто-то мне писал. В общем, я с детства за Трампа, классно, и всех... вот, Олег пишет, вы перечислили места, где больше за Харриса, обратите внимание, что не за Харрис, это скопление цветных и левых. В общем, ничего не удивительного, а Трамп красавчик, всех нас с победой. Цветных спорно, левых все-таки за Харрис. Ну, в общем, всех нас с победой. Вот я не считаю это победой нашей, но, понятное дело, мы на это никак не влияем, ничего, просто смотрим, наблюдаем, и потом будем реагировать на то, как надо будет взаимодействовать с каждым президентом. Но Дональд Трамп – это все-таки адекватно, выбор американцев, и надо им отдать должное. Они, в отличие от европейских своих коллег, не выбрали шизанутую женщину, которая ни в чем не разбирается, и которая была бы продолжением той самой администрации, которая завела мир вот в то, где мир находится сейчас. Они выбрали какие-то изменения. Человека, который способен договариваться, человек, который настроен на то, чтобы вернуть Америке былое величие, а не довольствоваться тем мнимым величием, которое осталось у нее сейчас. Он будет стараться делать, ну, по крайней мере, на словах, что-то для того, чтобы американский мир, америкоцентричный мир стоял надежнее на своих ногах и только развивался и развивался. Так чего же в этом хорошего-то для России? Мы, когда рассуждаем о Дональде Трампе, складывается впечатление, как будто мы сами выбираем там президента. То есть мы его выбираем с нашей точки зрения. Типа вот если бы я был американцем, я бы за кого проголосовал? Да, конечно, за Трампа, он адекватный, он консерватор, все, он там ни за каких ЛГБТшных экстремистов не выступает и все прочее. Потому что нам кажется, что такой кандидат, он лучше. Но он, да, лучше для Америки, но не для России. Поэтому я много раз говорил, что я-то вообще-то за Харрис. И на госуслугах я голосовал в Пенсильвании, естественно, потому что знал, что это будет самый важный штат. Не, думаю, я был за Харрис все это время, потому что Харрис это бедлам, это бардак. Это вот продолжение того, что происходит сейчас. Это обрушение могущества Соединенных Штатов Америки. Это движение вот в эту сторону какого-то психоделической политики, связанной с меньшинствами, с детьми, трансами и всем прочим. А Дональд Трамп — это здравый смысл. Не полностью, не на 100%. Много у Дональда Трампа причуд, мягко говоря. По факту выбор, это для России это выбор из двух зол, да? Но если мы говорим о многополярном мире, об обрушении системы доллара, о том, что Америка больше не должна быть мировым полицейским, то это все как раз Харрис. Они нацелены на доллар, на мировой контроль и так далее, но ничего не могут для этого сделать и не умеют. Потому что профнепригодные. А Дональд Трамп умеет. И республиканцы умеют. Поэтому вот я не уверен, что на самом деле Дональд, что тут стоит радоваться тому, что Дональд Трамп теперь президент Соединенных Штатов Америки. Повод для радости я не вижу. Но, ну, порассуждать, безусловно, можно. И много о чем. И как это все будет выглядеть в дальнейшем, и как с ним надо будет взаимодействовать. Обо всем об этом мы, естественно, сегодня же с вами порассуждаем. Все звонки вижу, обязательно со всеми пообщаемся. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 6 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе во ВКонтакте «Говорит Москва 94-8», и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Как показывает практика, лучше искать это все просто через Яндекс. Вбивайте в Яндекс, и вам высветятся все наши ресурсы. И также в Яндексе вбейте «Бабаян в здании». Через Яндекс находит лучше, чем через поиск в Телеграме. Причины непонятны. Ну и ладно. Ну, значит, через Яндекс будем. Наверное, лучше разговаривать с адекватным человеком, чем жить в мире неадекватов, пишет Алекс. Наверное, да. Наверное, лучше разговаривать с адекватным человеком. Но смотря какие задачи мы перед собой ставим, и в интересах ли России упадок в Соединенных Штатах Америки, или в интересах России адекватность во взаимодействии с Соединенными Штатами Америки. Вот тут надо разобраться. У вас может быть на этот счет какое угодно мнение. Собственно, мы здесь для этого и собираемся, чтобы обмениваться этими самыми мнениями. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Вечер добрый, Георгий Геннадий. Здравствуйте. Ну, знаете, честно говоря, сегодня так самого загрузили, что вот только полчаса назад узнал о результатах выборов. Угу. И скажу так, в общем-то, на мой взгляд, не может быть хорошего для нас президента США. Он все равно будет действовать в интересах своей страны. Угу. Другое дело, что он может быть более адекватным или менее. И, наверное, конечно, с адекватным иметь дело лучше. Угу. По крайней мере, договариваться. Но все равно, он, естественно, захочет договариваться, как они привыкли, с позиции силы. Угу. Я думаю, так, в общем-то. Вот сможем мы это противоставить, насколько адекватно ответить, это уже другой вопрос. Но хотелось сказать, чтобы все это решалось мирно. А то, знаете, вот как договоры и примирения, вот если помните фильм Андрея Рублева, когда там два брата князя, там, угу. митрополит, там, ну, мирит, один другому руку пожимает и в то же время наступает на ногу. Угу. Вот таких переговоров, честно говоря, бы не хотелось никогда.
Мировая политика так выглядит, да.
Ну, вы знаете, как вот я бы сказал так, как такой осторожный оптимист, да, что Трамп это плохо, но могло быть еще хуже.
Угу. Ну да, выбираем из двух зол, да, здесь. Ну как, они выбирают для нас из двух зол. Мы-то, ну, мы тоже выбираем по чуть-чуть на госуслугах. С одной стороны, да. С другой стороны, вот этот тезис про... любой президент Соединенных Штатов Америки действует в интересах Соединенных Штатов Америки. Давайте посмотрим на Дональда Трампа и на Джо Байдена. На Джо Байдена и на Дональда Трампа. Да, и кто на коне, как в той самой рекламе. Прям точно администрация Джо Байдена действует в интересах Соединенных Штатов Америки. Не, одно дело это действовать действительно в интересах США. А другое дело думать, что ты действуешь в интересах США, хотя под этими самыми интересами ты представляешь что-то очень свое и очень своеобразное. Вот, мне кажется, нынешние демократы, это как раз вот про что-то своеобразное. И им кажется, что это интересы и не только США, и всего мира. И именно по этому пути они идут. А Дональд Трамп действительно похож на человека, который будет ставить во главе угла интересы Соединенных Штатов Америки, так что эти интересы будут понятны нам. Извините, конечно, но вынужден согласиться с нашим президентом, а именно у Трампа было 4 года, чтобы быть адекватным и договороспособным, это Алексей пишет, а вместо этого он дал нам гигантское количество санкций, жаль, что из гонки выбыл Байден, нам действительно полоумный старик был бы выгоднее, чем энергичный Трамп. У нас политологи и эксперты очень любят рассуждать про мировую многополярность, которая только растет и колосится, про глобальность суверенного юга, важность процессов там. Однако кто-то пристально следил за недавними выборами в Индии. А они там были. Собирали ли студии с тонким анализом политических партий Индии? Недавно были выборы в Индонезии. Иране тоже полюса силы и суверенитета, но к ним тоже не было мирового внимания, кроме профильных экспертов. Однако выборы у теряющего силы гегемона вызывают целую бурю эмоций. Для всего многополярного суверенного мира вдруг стало важно, как проголосует простой Джон из Пенсильвании. Весь мир выучил название 6 колеблющихся штатов. Вдруг от голоса этого самого простого Джона в Пенсильвании зависит судьба Украины, России, Израиля, сектора Газы, хуситов, судьба НАТО, БРИКС и прочее. Интересная многополярочка. Так вы же сами написали «теряющий силы гегемон». Никто не отменяет того факта, что Соединенные Штаты Америки – это мировой гегемон. Они пока свои позиции не растеряли окончательно. Они только находятся на этом пути. И не движутся к усилению своей мощи. Движутся скорее от своей мощи подальше. Но они не растеряли этого. Глупо отрицать, что США это страна, от которой ничего в мире не зависит. Рассуждать так, что США это страна, от которой в мире ничего не зависит. Это просто идиотизм. Это не так. США это самая могущественная страна в мире. Просто уже не с отрывом. Раньше была с отрывом. Но этот отрыв они растеряли. Это тоже, мне кажется, объективной реальностью. Но любой, кто будет это отрицать, ну, я не знаю зачем. Просто он либо этот человек не разбирается, либо у него какие-то, он преследует какие-то свои цели, пытается как-то ввести в заблуждение. Это просто не так. И действительно от них зависит очень многое. И от президента Соединенных Штатов Америки зависит очень многое. Точно так же, как зависит от председателя коммунистической партии в Китае очень многое. Точно так же, как очень многое зависит от президента России. Просто с недавних пор расстояние от президента Соединенных Штатов Америки до президента России, до председателя Китая и все прочее, до премьер-министра в Индии и все вот это вот, всех этих прекрасных стран, вот это расстояние, оно сократилось. И оно вот уже прям на ленточке. В этом дело, когда говорят про многополярность, никто не говорит о том, что от США теперь не будет зависеть ничего. Нет. От них до сих пор зависит очень многое по всему миру. Просто с каждым днем все меньше и меньше. И Дональд Трамп похож на человека, который это осознает и способен постараться, по крайней мере, вернуть себе это влияние. И вернуть, соответственно, это влияние Соединенным Штатам Америки. Так и зачем такой называется президент России? Такой президент России как будто не нужен. Но мы все равно как будто радуемся немножечко. Ну, просто до боли мерзкие вот эти демократы с этой Камалой Харрис, с этим Байденом, они просто мерзопакостные. А Камала Харрис даже еще более мерзопакостная, чем Байден. Байден-то просто из ума выживший старикан. Который, кстати говоря, уже по самим демократам, вот я насмотрелся CNN, они уже сами не уверены, что это было правильное решение Байдена-то прогонять. Потому что он говорил, только я могу победить Трампа. И по факту только он это и делал. А Харрис, мягко говоря, не справилась. Харрис не превысила результат Байдена ни в одном из округов, в котором проводились выборы. Нигде. У Харрис нет результатов лучше, чем у Джо Байдена. Вообще нигде. Представляете себе такое? Ну, то есть она хуже, чем Байден, по всем параметрам оказалась. Ну, я имею в виду Байдена в 2020 году. Соответственно, то, где она оказалась хуже, вот, все, вот эту, всю эту разницу отожрал на себя Дональд Трамп. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, если помните, я говорил, что победит Трамп, но президентом изберут Харрис, да?
Угу.
В общем, ну, конечно, дождемся сейчас полного подсчета и так далее, и так далее. Сейчас сначала по горячим следам. Вот вы сказали, что Харрис нигде не превзошла Байдена. Это действительно так, но проблема, вернее, не проблема, а нюанс здесь такой, что она очень поздно включилась в гонку. То есть если бы она была изначальным кандидатом, да, скажем так, вот она бы начала кампанию, ну, скажем, тогда же, когда и Трамп, то
да,
она бы превзошла Байдена, я убежден. И более того, я думаю, что она бы тогда и по выборщикам бы стала президентом. Ну, ладно. Значит, теперь смотрите, что меня тревожит. Байден, конечно, товарищ полковник молодец, задачу центра выполнил, стал президентом. Но если говорить серьезно, то меня, честно говоря, немножко напрягает эта ситуация. Если его действительно изберут президентом, то это говорит нам о чем? И почему я говорил, что выиграет Трампа, а изберут Харрис? Потому что если сейчас изберут Трампа, это говорит нам о том, что американский транснациональный капитал придумал какую-то другую, отличную от текущей политику для того, чтобы развязать свой экономический кризис. Понимаете, да, о чем я говорю? Если бы избрали Харрис, то они бы продолжили развязывать локальные конфликты, как, помните, была формулировка, локальные конфликты мирового масштаба. Вот они бы этим занимались для того, чтобы привести в порядок свою экономику. И это было бы понятно, неприятно, нам было бы очень тяжело и так далее, но это было бы понятно. А сейчас, если изберут Трампа, тогда непонятно. Это значит, что американский капитал, ну, вот в целом, да, там, включая англосаксонский, который уже, они это фактически уже один капитал, значит, этот капитал придумал какой-то другой способ, как разрешить экономический кризис свой. А все способы, которые до этого человечество изобретало, это Первая и Вторая мировая война. И вот это меня как бы очень тревожит и напрягает, потому что я, ну, во-первых, я сам хочу пожить подольше максимально, во-вторых, у меня дети есть, ребенок. И вот этот момент, если Трамп станет президентом, то что тогда нас ждет, мы, к сожалению, не знаем. И не надо думать, что он там отменит все войны и так далее. Потому что этого не случится. Потому что президент США, как и любой капиталистической страны, он в первую очередь обслуживает интересы правящего класса. А правящий класс при капитализме, понятно, это, ну, собственно, сам капитал, да, в первую очередь. Классовая теория никуда не девается, да, то есть там, сколько бы он ни хотел сделать магу, из Джона мага не получится. Вот. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю. Поэтому меня, честно говоря, немножко тревожит, что же нас ждет и что они придумали. Но я все еще надеюсь, что сейчас еще чуть-чуть досчитают до конца, выявят какие-нибудь нарушения туда-сюда. Как говорится, три пишем, два в уме, Камала Харрис президент. Ну и тогда нормально. Тогда я не буду волноваться, тогда понятно, что все будет продолжаться в том же ключе. И все пойдет по понятному, в общем-то, сценарию. А вот если этого не случится, то нас может ждать что угодно, вплоть до ядерных конфликтов. Я этого не исключаю.
Угу. Да, ладно. Да, хорошо, понял вас. Ну, значит, по поводу, давайте, значит, с конца, что сейчас еще вот что-нибудь там найдут, какие-нибудь ошибки, и вдруг бац-бац-бац, Харрис президент, а она до сих пор, я напомню, никаких заявлений не сделала, никак не прокомментировала, поражение не признала, справедливости ради, вообще исчезла с радаров, ее до сих пор, ну, нету, она никак, публично не выступала нигде. Либо действительно они обговаривают какую-то тактику, вот как им сейчас действовать, поднимать ли свой электорат, развивать ли там какие-нибудь протесты устраивать или еще что-то, или признавать просто поражение, мириться с этим и на самом деле, ну, для самой Камалы Харрис, я думаю, что это, ну, признание поражения и фактическое поражение на этих выборах, это конец политической карьеры. Того масштаба, который у нее есть, значит, был и есть до сих пор сейчас. То есть вице-президент Соединенных Штатов Америки, это, наверное, ее будет предел. И больше никогда ни в какие президенты Соединенных Штатов Америки она баллотироваться, я думаю, не будет. Потому что, ну, поражение, оно может быть не прямо глушительное, но оно очень мощное. Очень мощное и прибьет ее кандидатуру, я думаю, на долгое время. А с другой стороны, как-то своих сторонников активизировать на протестные действия. Но вот я начал с того, что эти выборы показались мне очень нормальными. И я просто складываю все составляющие и предвыборной кампании, и самих выборов. Предвыборная кампания была напряженной? Да, была напряженной. Была такая, ну, такой, на гранью. Но были в том числе и инциденты, которые за эту грань выходили, такие как покушение на Дональда Трампа. Заряд бешеный. И у тех, и у других. Страна разделена практически поровну. Отсюда и такая плотная борьба во всех этих сомневающихся штатах. Да и не только сомневающихся, на самом деле. Много где была это очень плотная борьба. 50 на 50 практически. Ну, как мы видим, там все-таки 50 с лишним у Дональда Трампа. Есть же ощущение, что они могли просто сами все испугаться. Вспомните, как Дональд Трамп не играл на своих вот этих покушениях на себя. Не играл так, как от него это ждали. Не постоянно, активно об этом нигде не говорил, не рассылал там все эти, не делал из этого плакаты, не говорил, что вот, смотрите, это демократы меня пытаются убить, сволочи. Потому что они очень сильно боятся, мы не дадим им, типа, убить нашу надежду в моем лице и так далее. Можно было ожидать это от такого политика, как Дональд Трамп? Да, конечно, можно было. Слушайте, у него язык без костей абсолютно. Но этого сделано не было. Ну, есть же вероятность, что они чувствуют вот этот накал. Ну, должны чувствовать. И так или иначе, все граждане Соединенных Штатов Америки по-своему наверняка хотят этой стране всего лучшего и уж точно не хотят ее развала. А начать сейчас качать, можно раскачать, очень быстренько это все дело можно раскачать, достаточно просто одного публичного заявления. И вот пойдет раскачка. Они, мне кажется, боятся. Именно поэтому мы до сих пор не видим никаких заявлений от демократической партии, от демократического кандидата. Услышим в ближайшее время, я думаю, все-таки. И я ставлю на то, что они просто признают поражение и дальше качать не будут, пересидят эти 4 года и пойдут дальше. И развала никакого не произойдет. Я не думаю, что они... Судя по тому, как это все дело прошло, я эскалации там не, ну, не вижу просто для нее поводов. Мне кажется, что они испугались своего же собственного разделения в своей же собственной стране. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
С Трампом нас ждет победа на Украине и многое другое, чего не хочет Вашингтон. У меня нет никаких иллюзий относительно Трампа применительно к равноправным отношениям с нашей страной, особенно в части учета Трампом интересов России в сфере безопасности нашей страны. За Трампом в любом случае, кого бы он ни собрал вокруг себя, стоит мощный ВПК, армия, спецслужбы, а без учета их интересов Трамп как президент не состоится. Какие бы у Трампа ни были планы относительно военного конфликта на Украине, он все равно будет пытаться сохранить в сфере своего влияния Украину за вычетом уже вернувшихся в Россию известных субъектов России. Ну, на мой взгляд, любые шаги, которые можно назвать даже позитивными со стороны новой администрации США, под руководством Трампа относительно взаимоотношений с нашей страной, я бы рассматривал не как какие-то серьезные изменения в их политике в принципе, а как их вынужденные подвижки в связи с наращиванием России своих военных и иных ресурсов, и в целом объективных изменений в мире в сторону многополярности. На мой взгляд, любая администрация США, включая новую администрацию Трампа, остается противником России, а в некоторых вопросах, прямо скажу, врагом России, что на современном этапе это суть руководства США будет маскироваться улыбками, рукопожатиями и прочей брехней. Спасибо.
Спасибо. То, что Соединенные Штаты Америки абсолютно точно остаются врагом России, или, как сегодня выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, недружественным России государством, и он комментировал, будет ли поздравлять Владимир Путин Дональда Трампа с победой на выборах, сказал, что не будет, потому что Соединенные Штаты Америки, он сказал, нет таких планов у президента, потому что Соединенные Штаты Америки продолжают быть недружественным России государством, а то, что они продолжат таким государством быть, это точно. По поводу того, что победа Дональда Трампа обеспечит нам победу на Украине, честно говоря, ну, у меня тоже какие-то сомнения по этому поводу. С чего вдруг Дональду Трампу, человеку из мира бизнеса, человеку, который про дипломатию, про договоренности, про переговоры, но про переговоры профессиональные, почему вдруг Дональду Трампу сейчас надо будет отдать Украину в, ну, нам с вами, России, Российской Федерации, под полнейший контроль? Вот почему он должен это сделать? С каких таких вдруг причин? Я не вижу ни одной причины ему это сделать. Вот сделку предложить России определенную, это да. Сделка, я думаю, предложена будет. Устроит ли нас эта сделка? Я не уверен в этом. Я думаю, что эта сделка не устроит вообще никого, кроме Соединенных Штатов Америки, которые заморозят просто этот конфликт и со своих... эту ношу просто с себя снимут, по крайней мере, на время. И будут разбираться с чем-то другим. А там проблем навалом, и так их хватает. А просто вдруг сдать полностью свои интересы, интересы своего партнера, как они называют украинское государство, я не понимаю, как это вдруг произойдет. Я вижу, на самом деле, там, ну, где-то три сценария, если мы говорим про Украину. Ну, в контексте Дональда Трампа. Сценарий номер один. Дональд Трамп звонит Владимиру Путину, Дональд Трамп звонит Зеленскому и говорит: так и так, значит, все, останавливаемся давайте. Предлагает что Зеленскому, что Путину пару каких-то, например, ништяков. Ну, я не знаю, что можно предложить Зеленскому. Честно говоря, может быть, и ничего Зеленского предложено не будет, а России будет предложен, например, отказ от каких-нибудь санкций американских, снимет какие-нибудь санкции. Несколько, не все, а парочку, ну, такие, которые могут принести деньги. И скажет: все, вот это вот условие, останавливаемся. Что под вами, то под вами, что не под вами, то не под вами. По линии разграничения. Если Россия на это не соглашается, то Дональд Трамп, и это сценарий номер два, ну, вполне может накачать эту Украину всем, чем только можно. Всем, что есть у Соединенных Штатов Америки в доступе. И тогда, ну, продолжится уже жесткая-жесткая война. Уже, может быть, даже на другом уровне. Там может быть накачка вплоть до вооруженных сил. Но есть, конечно, сценарий, при котором он берет и говорит: вот есть условия Путина, значит, мы на эти условия Путина идем. Но я там практически не оставляю вероятность на этот сценарий. Потому что это не похоже на Дональда Трампа. Он привык извлекать выгоду. Он бизнесмен. Причем бизнесмен преуспевающий. Практически всегда. Который своей бизнес-карьерой тоже показал, что он, кстати говоря, умеет из пепла восставать и снова возвращаться на свой пьедестал. Он это делал в своей бизнес-карьере. И это сделал теперь в своей политической карьере. Я не знаю, где там может быть какая-то победа России, которую обеспечит Дональд Трамп. Так, Сергей Алексеевич еще раз звонит. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, еще раз.
Георгий.
Да.
С Трампом у нас будет победа не в том смысле, я имею в виду, что он нам поможет, а в том смысле, что нам наплевать на него и на любую другую администрацию. Она победа как была, так и будет, понимаете? И еще, как я сказал, случится то, что не хочет Вашингтон. Вот он не хочет чего-то там, что бы делала Россия. Мы все равно будем делать то, что нам надо. Что Трамп, что Харрис, все равно победа на Украине будет, и никуда они не денутся. Что бы он ни предлагал, пусть что угодно предлагает там. Какой-то мир, какие-то свои планы, все равно Путин будет делать то, что он наметил. Вот и все.
Спасибо. Ну, с этой точки зрения, конечно, да, можно так предполагать, но исключать, что Дональд Трамп может, ему просто есть что нам предложить. У них есть что нам предложить. Особенно с экономической точки зрения. Что скажут, ну, вот что-нибудь снова начнем у вас покупать, что мы у вас не покупали. Может быть, начнем покупать даже то, что не покупали до. Еще какой-нибудь, я не знаю, Свифт, не Свифт. Там столько санкций, что можно отменять целую пачку. И уже хорошо. У них в этом смысле есть рычаг давления. Могут сказать, 300 миллиардов вот замороженные есть ваши, да? Забирайте 300 миллиардов свои. К нам их больше вкладывать, может быть, не надо, но забирайте. 300 миллиардов отдаем вам. Либо размораживаем и снова начинаете там получать дивиденды и так далее. Это аргумент? Ну, глупо говорить, что это не аргумент, это аргумент. Мы будем соглашаться на эти условия? Это уже другой вопрос. И здесь мы с вами, ну, компетенции достаточно не имеем. Мы просто не имеем доступа к голове людей, которые за это отвечают. Это они будут уже принимать или не принимать эти решения. Я вот о чем. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве. Сегодня 6 ноября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Мне сказали, что там жалуются, что я комментарии не читаю. Сейчас обязательно почитаю ваши комментарии. Так уже пролистал. Уже выделил для себя, что тут надо прочитать. В основном там на YouTube в чате идет общение просто друг с другом. Но давайте я тоже вас, если вы возмущаетесь, ну, почитаем. Мне не сложно. Подключайтесь, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. И в телеграм-канале Радио Говорит МСК латиницей в одно слово. Все ищите через поисковик, через Яндекс. Вбивайте Говорит Москва, название соцсеточки, и все вам выдаст, спокойно подпишитесь. Там же вбейте телеграм-канал Бабаян в здании, и вам тоже выдаст. Это мой личный телеграм-канал. Подписывайтесь обязательно. Ну вот, значит, что тут здесь? Рита пишет. Конечно, хорошо, что Трамп победил. Я житель Калифорнии, 28 лет, и мы устали от законов демократов и ждем порядка в экономике и улучшения внутри страны. Не хотим, чтобы Штаты участвовали в войнах в других странах. Такое вот мнение. Европа в панике собирается. Что будем делать? Пишет старушка Олди. А собирается куда? Далеко Европа собралась? Вот мне интересно, далеко они собираются? А зачем ему помогать Украине? Тоже нет причин, пишет Александр. Есть причина. Для Трампа есть причина помогать Украине. Не потерять лицо. Просто не потерять лицо. И есть еще личная одна причина. Не выставить себя действительно прихвостнем Путина. Я думаю, что у Дональда Трампа, честно говоря, выражаясь таким простонародным языком, горит немножечко с того, как его все время выставляют прихвостнем Путина. Как будто ему Владимир Владимирович все время приказывает. Это мы тоже подхватываем и несем с удовольствием, иронизируем на этот счет. Но я думаю, у самого Дональда Трампа, у человека честолюбивого, очень сильно полыхает самолюбие со всех этих заявлений. Поэтому, чтобы себя не выставлять таким прихвостем, я думаю, он готов на многое. На самом деле. Вот вам как причина. Вторая причина, ну, не потерять лицо. Не сделать так, чтобы Соединенным Штатам Америки это записали в проигрыш. Ну, и помимо этого, надо, да, тебе досталась эта ситуация. Но это не значит, что, то есть, не ты заварил эту кашу, но это не значит, что тебе не надо из нее теперь выходить не победителем. Надо побеждать. для того тебя и избрали президентом, потому что ты победитель по жизни. Вот, значит, надо теперь каким-то образом из этой ситуации выбираться с высоко поднятой головой. Вот зачем ему помогать Украине в первую очередь. Я уж молчу про всю эту историю с тем, что там, ну, определенная выгода у американцев в этом во всем есть. Плацдарм, НАТО, противостояние с Россией, ослабление России. Эти же факторы тоже никуда не делись. И думать, что Дональд Трамп такой действительно весь себя миролюбивый, и он вообще сейчас завершит все влияние Соединенных Штатов Америки где-либо на каких-либо континентах, это тоже надо быть очень наивным человеком. Я вас слушаю. Здравствуйте.
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 Ну вот вчера я пожелал Америке или победы Трампа, или хорошей гражданской войны. Mm-hmm. Вот выставил более гуманный вариант победы Трампа. Ну вот смотрите, Харрис и Трамп. Понимаете, за Харриса уже об этом миллион раз сказано, стоит Deep State, который бы занимался тем, что максимально затягивал украинский кризис. Mm-hmm. Вот такой аргумент. Значит, Трамп. Ну, Трамп уже миллион раз тоже говорил, что 100 миллиардов баксов уже потратили США на Украину. Он это произнес очень много раз. То есть у него нет никакого желания еще 100 миллиардов или там даже 10 миллиардов отдавать этой злосчастной Украине. Вот тоже другой аргумент в пользу Трампа. И здесь, конечно, не факт, что Трамп прямо так гладко примет российские условия мира на Украине, именно российские условия, и начнет давить на Зеленского, чтобы он их просто выполнил, так сказать, там вывод войск из этих четырех областей, после этого начало переговоров, и вот два российских основных условия – демилитаризация и нейтральный статус для Украины. Вряд ли вот Трамп будет прямо заставлять Зеленского выполнять эти условия. Но в этом плане он все равно полезнее для нас, чем Харрис. Так как, прежде всего, Россия должна именно своей военной силой заставить, так сказать, украинский режим принять мир на российских условиях. Трамп может только как-то содействовать этому. Но у него есть свои тоже выгоды. Он хочет, как для него главное вот Тихоокеанский регион. Он хочет максимально там соперничать с Китаем. У него есть иллюзии, что он сможет, так сказать, вот как он говорил на своем митинге, так сказать, разорвать вот отношения России и Китая. Но пусть остаются эти иллюзии. России главное использовать Трампа вот на дипломатическом уровне, ну, чтобы он давил на этих главарей Украрейха, прежде всего на Зеленского, заставлял их идти на российские условия мира. Вот этот момент. А, ну, в этом плане Харрис абсолютно только вредна и абсолютно была бы бессмысленна. Я повторяю, украинский кризис только бы гарантированно затягивался при этом дипстейте, который бы через Харриса управлял бы Америкой. Вот в этом, мне кажется, как бы суть вопроса. Так что можно, но опять, надо все-таки 20 января дождаться, когда будет инаугурация Трампа. Вот, только тогда он сможет как-то уже реально действовать. До этого это, наверное, будут больше какие-то разговоры, какие-то дипломатические вот посылы. Но только когда он получит власть реально 20 января, тогда вот он сможет показать, что он, так сказать, какие его предложения, каков его план вот, по прекращению этого конфликта. Вот. Но здесь, я говорю, все должно зависеть от России, от ее действий, от ее, так сказать, внешней политики активной. Ну, а потом, у нас все-таки есть перспективы, если сейчас чуть-чуть вывести, хотя это очень тяжело, этот украинский кризис за скобки. Трамп же заявлял, что он хочет развивать нормальные отношения с Россией, что он не хочет мировой ядерной войны и тому подобное. То есть для России такая позиция вполне приемлема и выгодна, я считаю.
Да, вот. Да, понятное дело, что он хочет, спасибо. И, наверное, да, в какой-то степени выгодно. Но он не будет это делать в ущерб интересам Соединенных Штатов Америки, что финансовым, что просто имиджевым. Глупо его в этом подозревать, на мой взгляд, что он вдруг где-то решит, что интересы Соединенных Штатов Америки стоят на втором месте. А это означает компромиссы, на которые будут вынуждены пойти все участники переговоров. Ну, в первую очередь, Россия и Соединенные Штаты Америки. Какие-то компромиссы будут и там, и там. Насколько эти компромиссы нас сейчас устраивают, особенно в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, когда наше продвижение на фронте никем особо не оспаривается, потому что это оспорить невозможно, когда мы продвигаемся вперед темпами, которых не было с 22-го года. То, что нам надо дождаться его инаугурации, это понятное дело. До его инаугурации фактически у нас остается приоткрытым то самое окно возможностей. И вот до января можно действовать по-всякому, практически не оглядываясь на Дональда Трампа и на его инициативы. Хотя я думаю, что определенная работа переговорная уже будет вестись и в этот промежуток. Но еще и останется администрация Джо Байдена, которая, а что бы и не покуролесить напоследок. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-й этаж.
Здравствуйте, Денис.
Ну, в принципе, я рад, что победил Трамп. Почему? Теперь понятно, на какой двери табличка «Запад». Потому что раньше была вообще непонятная история. С кем воюем или с кем не будем воевать, с кем будем договариваться. Понятно, как нам всем говорили, все логично, воюем с коллективным Западом. А Запад — это кто?
Ну, конкретно, кто? У Байдена не было таблички, что ли?
Ну, хорошо, Запад — США. А США — это кто? Байден? Вы серьезно? Прям вот Байден. Особенно последние года, полтора-два.
Ну, Байден, Обама, Харрис.
Если он разговаривает, он не поймет, он бы не понял, с кем говорит.
Ну, коллективный так, Байден, да.
А это кто? А какие у него интересы? Насколько они предсказуемы? Насколько они понятны? Чего они хотят? Ну, этого не было. Сейчас Трамп. Теперь понятно. С кем говорить? Кто тебя обманет, в конце концов, конкретно? А там никто ни за что не отвечал, ну, согласитесь. А коллективный кто-то, никто ни за что не отвечает. Сколько раз было? Они улыбались, кивали головой, на следующий день нет. Приезжал какой-нибудь Джонсон куда-нибудь. И все прекращалось. Сейчас будет понятнее, будет яснее. Ну, такая вот, мне кажется, можно нас с этим поздравить. Теперь мы четко знаем своих врагов.
Ну да, когда все отвечают за все, никто ни за что не отвечает. В этом.
Вот именно.
Угу. Ну, здесь, кстати говоря, да, я с вами согласен. Ну, то есть порядка в управлении процессами наверняка будет больше. А это надо еще учитывать, кстати говоря, что там же параллельно с выборами президента проходили выборы в Сенат и в Палату представителей, в Верхнюю и в Нижнюю Палату парламента Соединенных Штатов Америки. И, судя по всему, Сенат уже точно забрали республиканцы. Палату представителей, походу, они тоже забирают себе весь контрольный пакет. Это означает, что у Дональда Трампа будет карт-бланш на любые решения. Любые законы проходят голосование. Любые инициативы одобряются двумя палатами, демократы фактически будут парализованы до следующих выборов. Не президента, у них там и бывают промежуточные выборы, но у него будет достаточно времени, чтобы реализовать огромное количество своих задумок. Карт-бланш, это интересно. Слушаю, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, хотел бы порассуждать, насколько вообще президент США может повлиять хотя бы даже там на вооруженные силы США. Ну, так вот, по большому счету. Ведь он же приходит на небольшой срок, там, в любом случае, там, 4, ну, максимум 8 лет.
Не, ну, час 4.
Да, но он-то этот-то да. То есть в вооруженных силах, там, генералы, там, комитет начальников штабов, прочее, служат, там, по 30 лет, да, там, 5-звездные генералы. Неужели каждый президент будет влиять на их планы? Такие стратегические, масштабные, 200 баз в мире, 2,5 миллиона этих, плюс там частные компании. Но неужели, вот вы думаете, вот серьезно можно посвящать каждому президенту во все такие планы, и каждый будет приходить и как бы топать ножкой и говорить, так, туда, сюда, туда, сюда.
А кто влияет на генералов? Генералы сами себе подчиняются?
По-моему, определенный элемент самостоятельности или стратегических планов у них, безусловно, есть у всех. Почему? Потому что политика Америки, она последовательная. Все эти годы, неважно, какие бы были президенты, причем, когда был президентом Трамп, он также, например, не мог повлиять. То есть, например, американские войска в Сирии появились при нем. Что он про это говорил? Ничего. Молчал. С какой стати они там появились? Просто захотели. И сейчас, то есть, соответственно, я имею в виду, что наша там надежда, что он там куда-то... Возможно, ему могут даже... Вот сейчас, что я имею в виду, что, возможно, сейчас просто идет, как раз будут начнутся торги, куда его попросят не лезть, и ему за это что-то разрешат. Чтобы не устраивать импичментов, судебных дел, в том числе и против Маска. То есть им разрешат чем-то рулить по-настоящему, а чем-то не вмешиваться. Во избежание, как бы, чтобы не туда что-то не нажали. Или там не то сказали. Потому что, ну, вся американская политика после Второй мировой войны достаточно последовательна, прагматична. А президенты часто фриковаты. То есть, ну, нельзя. То есть, и президентов и убивали, и импичмент, но политика американская от этого не менялась. То есть, а вот сейчас, а вот наша ошибка была бы сейчас пуститься в переговоры насчет снятия санкций. Это будет вообще отличное американское действие, если они нам продадут снятие санкций второй раз. То есть, они нам Советскому Союзу продали снятие санкций, он развалился, а теперь уже война уже у нас идет, и они нам второй раз это продадут. Просто будет блестящий план. Ничего не делая, продают нам этот, и мы отдаем собственную территорию. Так что много не ожидаем от Трампа. В любом случае, я думаю, что ограничений и ограничителей. Там же, ну, там же бюджет, закон. Он, по-моему, кому-то хотел помощь тогда, не хотел оказывать помощь. Они его обошли спокойно. То есть они... то есть надо понимать, а республиканцы что, не хотят? Вот политика республиканской партии, она будет отличаться от политики Трампа? Ну, такая, в стратегическом плане, в мире. Если они вдруг захотят, а Украину дальше поддержат республиканцы. А Трамп нет. Ну, обойдут они его подписью, все скажут. Ну, как бы, у нас же демократия. Есть две палаты. Мы единогласно решили, что ты не прав, и все.
Нет, теоретически они, конечно, могут. Я больше вам того скажу, что они даже так делали, когда он был...
Я про это говорю, да. Они же обошли его подписи, и он по закону ему пришлось там подписывать.
Но настроения поменялись с тех пор в рядах республиканской партии. Сильно больше там стало людей
протрампистских взглядов. Разве республиканцы перестали быть бизнесменами или там миллиардерами, или там... куда-то американский капитал...
Не перестали, в том-то и дело. А главный бизнесмен и миллиардер эту республиканскую партию возглавляет и будет президентом. Единственное, только там было про Сирию сказано. В Сирии американцы появились не при Дональде Трампе, они там появились при Обаме. Это был 2014, ну да, наверное, да, 2014 год. В районе 2014 года это было. То есть это все-таки было не при Трампе, а при Обаме. Трамп вносил определенные корректировки в это все, но принимали участие в операции и наземных, и воздушных, принимал решение Обама, а не Дональд Трамп. Вот Андрей то же самое пишет. Ну да, но это... Сейчас не суть важно. Теперь, конечно, интересно посмотреть на будущее Туцкера Карлсона. Получит ли он хлебную позицию Трампа? Будет ли следующим кандидатом в президенты? Как мы знаем из истории, журналисты бывали руководителями стран. Руководили. Руководили запоминающиеся и памятно. Можно спросить у Италии, там расскажут. Да, там бывал такой, был один журналистик. Действительно памятный. Но я, кстати говоря, не думаю, что Такера Карлсона мы с вами увидим где-то там в какой-то политике сейчас в ближайшее время. Вот Роберта Кеннеди мы точно увидим. Очень много. Я думаю, во-первых, ставка на Роберта Кеннеди сыграла. Он должен был, напомню, да, Роберт Кеннеди, этот человек вот из того самого... Кто он? Племянник, по-моему, он, да? Он тому самому Кеннеди племянником приходится. Он шел... Он открестился от демократической партии, пошел независимым кандидатом, в итоге переметнулся к Дональду Трампу, тот пообещал ему какой-то пост. И этот пост, я думаю, Роберт Кеннеди получит. Это сыграло. Определенный процент за счет людей Роберта Кеннеди Дональд Трамп себе забрал. Это был грамотный шаг. Илон Маск. Вот мне намного интереснее судьба Илона Маска. Вот уж где ставка сыграла, так это у Илона Маска. Он поставил по факту все на Дональда Трампа, и он выиграл. Вчера на телеканале MSNBC, например, я даже хотел выложить к себе это в канал, но что-то там другие какие-то вещи уже пошли, и решил, что это выкладывать уже не имеет смысла. Одна из ведущих, это MSNBC, это огромный продемократический канал, очень популярный. Ну вот, пожалуйста, она сидит и в эфире рассказывает о том, что надо будет после того, как победит Камала Харрис, задуматься о том, чтобы вообще разорвать какие-либо отношения американского государства с Илоном Маском, они бы его раздавили. А сейчас он выиграл. А Илон Маск интересный персонаж, давайте вот так вот я скажу. И очень будет интересно посмотреть, какое место он займет при Дональде Трампе. А он определенно точно что-то да займет. Трамп 100% пойдет на перемирие. Если он это не сделает, то Карлсон, Маск, Кеннеди окажутся не в лучшем положении, а они много слов говорили о мире. Но он-то, может быть, пойдет на перемирие. Но он предложит условия. А дальше мы будем решать, мы на эти условия соглашаемся или нет. Если мы не будем соглашаться на эти условия, он скажет, я им сказал. Вот, у меня был план, они отказываются. Ну, значит, будем, гипотетически, будем принуждать к перемирию. Может такое произойти, может такое произойти. Это мы с вами уже скоро узнаем. До января совсем чуть осталось. Слушайте, еще вчера мы обсуждали, как Трамп будет с Байденом соревноваться, а уже сегодня Трамп победил Камалу Харрис. Время летит, ой-ой-ой, как. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Бориска,
Москва. Здравствуйте, Бориска, здравствуйте, добрый вечер.
Слушайте, так и будет, как вы сказали, последняя ваша реплика, что он предложит нам какую-то версию, угу. А нас это может не устроить. И именно этим на самом деле опасен именно Трамп.
Угу.
Его бэкграунд о том, что он лучший друг Путина, его жилка, это, его черта, когда он, чем он очень похож на нашего президента, вот он может идти до конца, до талого. Он может это делать. Иначе бы он не выкарабкался бы несколько раз из полного банкротства. Вот. Но есть огромная надежда, что все-таки мы не будем забывать. Политика США вертится только вокруг США и никого более. И волнует абсолютно никто и ничто. То, что они при помощи Украины обтачивают Россию, это уже было сказано не один раз. И в прямом интервью публиковалось даже в этом сайте, вот, где Байден открытым текстом это сказал после разговора с Киссинджером. Прямая цитата, это можно найти, то все уже понятно, карты открыты. А другое дело, что, и тут мы сейчас вернемся к Маску, огромные проблемы у Боинга. Просто колоссально идет откат продукции, невероятная просадка по кадрам. Вот эта политика социальной справедливости и равенства, мы лучше наймем трех афроамериканцев, дадим им шанс, чем белого гетеросексуального мужчину, вот эта вся, вот эта вот помойка, вот эта вот левая, эта вот, водичка, извините, я по-другому не могу никак сказать. Это так на руку товарищу Маску, потому что его космическая программа, в отличие от космической Боинга, которая пыталась сотрудничать с НАСА, которая провалилась, развивает его ракеты летают. Приземляются, улетают, возвращаются, все что-то. И я думаю, это будет одна из тех идей, которые будут дарованы Маску от Трампа. Плюс мигрантский кризис, он никуда не делся. Огромное количество внутренних проблем. Я надеюсь, именно это, скажем так, не даст смотреть обоими глазами в сторону нашего конфликта.
Угу. Да, понятно. Ну, то, что все эти контракты и так далее, Илон Маск точно был, ну, они и так у него уже есть. Он получит еще мощнее. Это 100%. Плюс у него будет должность в администрации прям. И вроде как он сам говорил о том, что он недавно, он где-то это заявлял в каком-то шоу, чуть ли не вчера, что он там будет заниматься безумной американской бюрократией и будет делать так, чтобы вся эта бюрократическая машина работала лучше, будет специальная какая-то комиссия даже создана под конкретно Илона Маска. Просто за этим будет интересно наблюдать, это звучит скучно. Но вот в перспективе, я думаю, что будет весело, потому что Илон Маск такой человек, он все, знаете, делает весело. Они в этом смысле с Дональдом Трампом очень схожи, они такие персонажи. Этот один танцует только руками, второй все время выглядит черт знает как, какие-то машины электрические, что-то космос, твиттер купил, что-то там со всеми в этом твиттере все время ссорится, мемчики выкладывают. Ну, они персонажи, поэтому за этим будет весело наблюдать. Вот что-что, а наблюдать точно будет интересно. У Трампа весь первый срок был построен на доказывание всем, что он не друг Путина и России, на второй срок он пошел заниматься тем же самым. Понимаете, Михаил, ну не надо будет уже ничего доказывать на второй срок. Второй срок, он тем и прекрасен всегда в Америке, что там уже ты ничего никому не должен особо доказывать. У тебя есть 4 года на то, чтобы реализовать свои хотелки на посту. А если тебе еще и повезло, что у тебя обе палаты парламента за тебя, тогда так вообще, реализуй не хочу. Уже доказывай, не доказывай, ему не надо будет переизбираться. У него не будет больше избирательной кампании. Делает, что хочет. А там будет, что будет, да? Вот Алекс пишет, Маску уже предложили должность. Ну, вот, насколько я слышал, это вот ровно та самая должность. Да. Теперь Маск сможет спокойно дарить Рамзану Ахматовичу кибертраки. Да он и до этого справлялся. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 6 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты все те же, но я вам напомню, мне несложно. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. В нашем сообществе во ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Для того, чтобы нас найти в любой из этих соцсетей, лучше всего и легче всего искать нас через Яндекс. Вбивайте «Говорит Москва», название соцсеточки, и вам выдает туда ссылку, все очень просто. Также найдите, пожалуйста, и подпишитесь на мой личный Телеграм-канал «Бабаян в здании», он называется. Там везде, ну, кроме моего телеграм-канала, есть трансляции, поэтому заходите и смотрите наши трансляции через все эти ресурсы. Лукашенко поздравил Трампа с возвращением в Белый дом. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки, отметил белорусский лидер. Во как, да? Но сейчас была вот у нас в новостях история о том, что Дональд Трамп очень чутко следит за тем, кто его поздравляет и как его поздравляют, потому что он все это отслеживает, ему нравится. Ему нравится это внимание. Вот ведь даже ничего нового, да, в этом нету. Вот прям чувствуется, что да, вот он такой. Вот он всех своих врагов, я уверен, всех, кто ему попытался что-то там сделать, как-то ему вставить палки в колеса в рамках этой избирательной кампании, я вас уверяю, он всех запомнил. Он сейчас мстить начнет. Вот он реально начнет мстить. И всех, кто в нужный момент все-таки выбрал, значит, вылезать ему там все, что надо вылезать, он тоже запомнит. Ну и относиться он к этим людям будет именно вот как к таким приспособленцам. 100%. Очень мстительный, я думаю, Дональд Трамп. Кстати говоря, есть сейчас дискуссия о том, что он не станет президентом, потому что он на зону отъедет, потому что у него 4 уголовки, да, против него заведено. 2 федеральные и 2 на уровне штатов. И там есть... Даже кто-то писал мне об этом. Во, Григорий Санкт-Петербург пишет, если его не посадят. Да, но его не посадят. Там для всех... кто, значит, думает, что Дональда Трампа посадят, там есть свои нюансы, именно что он, став президентом, он сможет сам себя помиловать, если вдруг ему что-то впаяют, но он сможет сам себя помиловать только в 2 из 4 случаев федеральных вот этих дел, а в региональных дел, у него там, я не помню, в Джорджии, еще в каком-то штате заведены против него дела, он себя помиловать типа не сможет, потому что это не, ну, у президента США нет таких полномочий, но у него есть другие ресурсы, как там можно будет повлиять на штаты. Короче, я уверяю вас, никуда Дональд Трамп не сядет. Он, все будет в порядке. Я думаю, что даже ему не придется прибегать к помилованию самого себя. Я думаю, что эти дела вдруг пропадут резко, сойдут на нет уже сейчас. Не сядет он, короче говоря, не будет президента Соединенных Штатов Америки, который правит страной в тюрьме. Такого не произойдет. Посадят, не посадят, главное дожить, пишет Денис Девятиэтажник. Вы думаете, его сейчас грохнут? Так они грохнут, будет Джей Ди Венс у них президентом Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что для демократов это еще хуже. Потому что этот Венс, это практически такой же Дональд Трамп, только более резкий, что удивительно. И это человек, которого явно готовит Дональд Трамп себе в преемники. Главное, что продемонстрировал этот Джей Ди Венс, это возможность подстраиваться. Потому что я вам напомню, он чуть ли не одним из первых из республиканских политиков начинал критику в адрес Дональда Трампа. Он был его самым ярким противником. С точки зрения риторики, внутри партии. А сейчас он его вице-президент. Тут и Трамп продемонстрировал свои чудеса дипломатии. А Венс продемонстрировал, что он человек, который умеет договариваться для того, чтобы идти вперед. Я уверен, что это Дональду Трампу очень сильно нравится в нем. Он готовит себе преемника. Я думаю, что это вполне вероятно следующий кандидат от республиканцев на следующих выборах. Но это рано еще. Зачем? Какой импичмент в лагерях, пишет Виталий Фили. Это хорошее. Что же будет теперь с Хантером Байденом? Вот это тоже интересно. Посадит он его или не посадит? Кстати говоря, я думаю, что Хантера Байдена он не посадит. Сейчас прошли новости, это свежая история, про то, что Байден, в отличие от того, как Трамп себя вел в случае с Байденом, он собирается его поздравить. Вместе с Камалой Харрис, так как она, напомню, еще и вице-президент, он собирается его поздравить с победой на выборах, принять его в Белом доме, показать ему Белый дом и все дела. То есть полная, ну, у них там традиция такая есть, президент уходящий принимает в Белом доме президента с женой президента, который заступает на должность, все им показывают, жена берет, первая леди берет потенциальную будущую первую леди под руку, президент берет президента, и они расходятся, там у них есть несколько, там два крыла. Одно крыло считается вот таким более женским, там другие там такие дела небольшой политики решаются, ну, вполне себе политические, но вот чем занимается первая леди. Первая леди – это очень политическая позиция, внутриполитическая в первую очередь. А президент идет в овальный кабинет и там разговаривает с будущим президентом. Дональд Трамп этого с Байденом, по-моему, не делал, он обиделся. А Байден говорит: пожалуйста. Традиции будут соблюдены. И это, я думаю, сделано в том числе для того, чтобы самому Байдену на старости лет не прилетело. Что ты говоришь? Прием будет в стиле Хантера Байдена, говорит Георгий Вячеславович Осипов. Я думаю, что Дональд Трамп был бы не против, если бы он был бы в стиле Пидиди. Я вот думаю, что он сам бы выбрал именно этот прием. Ну, хоть первая леди будет симпатичнее асфальта, это правда. Но Мелания Трамп красивая женщина. Что тут говорить? Ну, красивая женщина. А вот Виталий Филип говорит, главное, не в стиле Пидиди. Видите, вот у вас чуть-чуть с задержкой приходит мне сообщение. Не-не-не, он вот, я уверен, именно такой стиль и предпочитает. Ну, а где Пидиди, там и Хантер Байден. Есть ощущение, что и Хантер Байден, и на самом деле и Дональд Трамп были на вечеринках у Пидиди. Есть же, да, такое ощущение? Были же они там, ну, точно были. Так, а у Георгия Вячеславовича нет телеграм-канала? Спрашивает Виталий Филип. Нет у тебя телеграм-канала, нет? У него есть страничка во ВКонтакте, он говорит, и у него есть наш телеграм-канал. Радио, говорит, МСК, латиница в одно слово, подписывайтесь. Так, что здесь есть еще? Очень тревожит меня эта эйфория по поводу победы Трампа. Не просмотреть бы какой-нибудь подвох. Пишет Демен. Ну, мы с этого начали, товарищ Демен. Мне кажется, это все, один большой подвох. Никакой вообще на все, на эти... Мы рассматриваем еще раз Дональда Трампа на контрасте с Камалой Харрис, и как будто сами за него голосуем и выбираем человека, за которого нам бы проголосовать. Это не так. Это президент США, и надо это всегда держать в уме. Но у меня есть абсолютная уверенность в том, что люди, которые у нас принимают решения, они держат в уме все это, безусловно. И планы проработаны уже и на одного кандидата в президенты, и на другого кандидата в президенты. Здесь я не сомневаюсь. Нам тоже надо, как обществу, иметь это в виду. Там подвох есть везде. И в Трампе, и в Харрис был подвох. Ничего прям сверхъестественного ждать от этого всего не стоит. Придется просто больше дипломатических усилий, я думаю, предпринимать для того, чтобы договариваться с таким человеком, как Дональд Трамп. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Георгий, добрый вечер. Это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите, я хотел бы поговорить о необычной теме, на которую мы сегодня не обратили внимания. Если я правильно понимаю, то дочь господина Трампа, Иванка Трамп, конвертирована в иудаизм. И это придает совершенно особенное звучание перспективам отношения с Израилем, обратите внимание. Мне кажется, я один из первых, ну, может быть, где-то чуть заинтересованных, да, в этом людей, которые скоро обладают иудейскими корнями, обратил на это внимание. Вот, в частности, и... я не знаю степень этого родства, кем приходится муж Иванки самому Трампу.
Ну, я не знаю, зять это или как это называется?
Зять. Ой, я очень боюсь совершить ошибку именно в этом смысле, в смысле родственной связи. Вот, но мне кажется, что это должно навести нас всех на некоторые мысли о том, Какова, насколько тонкой должна быть политика по отношению к Ирану и к, собственно, иудейской принадлежности дочери, и вот к уважаемому зятю, и вообще вот с этой точки зрения, мне кажется, достаточно не бесполезно взглянуть на эту тему, а потому что действия Израиля противоречивы. И удивительно, что я хотел бы еще сказать на эту тему, очень часто возникает вопрос, почему действия Израиля не пользуются пока в данном случае за последние 70 лет большим успехом. Дело в том, что Израиль и его власти, так или иначе, исходя из основной субстратной религии иудаизм, исходит из принципа око за око, то есть адекватность ответа на нанесенный ущерб. Да? Вот это соблюдается неукоснительно, и поэтому можно делать некоторые прогнозы, что Израилю придется как-то, в общем, наступить на горло собственной песни, при том, что мы знаем, что армия обороны Израиля – это Цавах Агана ле Исраэль, что значит армия обороны Израиля. Да? То есть наступательных действий как бы априори не планировалось. Вот что я хотел подметить и чем немножко окрасить окончание вашей программы.
Спасибо. Но, слушайте, история, значит, этого... Кто он? Тесть? Зять? Нет, тесть — это Дональд Трамп. Для этого, как его, Кушнер, да, фамилия у него, это муж его, его дочери. Роль этого человека в взаимоотношениях Соединенных Штатов Америки с Израилем была очень большая в момент, когда они там всякие сделки подписывали и так далее. И вообще Дональд Трамп и Израиль, это притча во языцах, это человек, который призывал их только что недавно бомбить ядерные объекты Ирана. Да, то, что тут будет очень большое сближение с Израилем и потепление во взаимоотношениях офиса президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра Израиля, кем бы он ни был, это точно абсолютно. Но я вот открыл страницу товарища Джареда Кушнера, страницу на Википедии, и открыл для себя такую вещь, что с 2004 года он состоял в отношениях с 27-летней Ольгой Бухалко. А вот фамилия Бухалка наводит меня на мысли с разных сторон, так или иначе, да? Такая фамилия, говорящая по всем статьям. То, что, да, взаимоотношения. Это, на самом деле, для России, я считаю, что плюс. Потому что, да, напряженная ситуация на Ближнем Востоке и прям яркий перекос в сторону поддержки Израиля может сыграть нам в плюс и в минус Украине. Минус Украине — это же наш плюс, правильно, безусловный. Поэтому это неплохо. Как Иришка Чики-Пики пишет. Виталий Филет, бро, товарищ Бухалка, видимо. Слушаю вас. Здрасте. К слову, да? Да, здрасте.
Здрасте, Георгий Александр.
Да, здрасте, Александр.
Я хочу с вами посоветоваться, уважаемый Георгий.
Посоветуйтесь.
Да, вот Армения и Азербайджан, они считают врагом Соединенных Штатов Америки?
Нет, не считают.
То есть они не как Россия считает, как вот в России официальная точка зрения, что Америка — это наш враг.
Да, не считают. В России официальная точка зрения, что Америка — не дружественное нам государство.
Но фактически Соловьев и же с ними все кричат о том, что они враги, их и бей их до конца, до последнего
украинца. При всем уважении к Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, он не отображает официальную политику государства российского.
Почему?
Потому что он не официальное государственное лицо, он журналист.
Но он рупор, фактически.
Ну, я не знаю, как хотите его называйте, как хотите его воспринимайте. Есть... Официальной должности в правительстве России он никакой не занимает. Вот Дмитрий Сергеевич Песков, да, и сегодняшнее высказывание по поводу того, что американское государство недружественно к государству российскому, вот может восприниматься как официальная позиция. От нее и отталкиваемся.
То есть получается подмена понятий и манипуляция этим словом «враги». Так что ли получается, говорите?
Нет. Почему?
Почему нет?
В чем подмена понятий? Манипуляция.
Потому что...
Я считаю, что враги, да.
Например. Владимир Рудольфович нас настраивает на то, что они, американские политики, нам враги. И надо с ними бороться до последнего в Украине.
Да вы позвоните Владимиру Рудольфовичу, у него спросите.
Мне нужно понять, Георгий,
поймете?
Легко разговаривать о врагах?
Мне да. Нужно. Мне вообще спокойно. Мне вообще легко дается разговаривать, если вы не заметили.
То есть вы не патриот?
Я супер патриот.
Но тогда, как вот, если вы патриот, вы должны замолчать американскую повестку, потому что вы получаете, что вы продвигаете ее своими словами, американскую повестку. Разговаривание продвигаете. То есть вы работаете на мельницу врага, так называемого, формального или фактического.
Нет.
Понимаете, вы своими словами, своим языком, своей передачей продвигаете американскую повестку каждый день.
Нет. Это ваш... Ну, потому что это ваше отдельное пятиколесное шизофреническое мнение. Но это не значит,
почему?
Что это
истинно в последней инстанции. Почему? Потому что каждый день инстанции. Америки, это с ума сойти просто физически.
Ну, вы не сходите, Александр, вы держитесь.
Как Владимир Владимирович посоветовал, да? А Дмитрий Анатольевич позовет держаться, да?
Я не спасибо знаю, кто вам. Вам лично советует Дмитрий Анатольевич, ну тогда, наверное, вам повезло.
Дмитрий Анатольевич пытался крымчанам держаться, потому что денег нет, но вы держитесь.
Все, ну так держитесь. Что же вы, что-то вы как-то это, по-моему, не внимаете советам. Хорошо было сейчас. К слову, да, про бухалка. Ужас, ужас. Так, у вас патриот, пишет Виталий Филий, я выбираю Ниву, если что. Я стою на своем, я выбираю Ниву, и Лада Аура мне еще нравится. У вас патриот, наверное, нет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот сегодня очень много говорят о Трампе.
Да.
Удивляются. Угу. Наши американисты тут же перестроились. Они все якобы предвидели, все знали. Я вот смотрю сейчас параллельную программу по телевизору.
Кто видел? Кто говорит, что все Трамп, знал? Что еще Трамп? Раз. Кто говорит, что они все знали?
Они говорят, что они все предвидели. Многие вон там по телевизору.
Врут. Все, кто говорит, что тут что-то знал, все врут. Да, никто ничего не знал.
Ну, врут, конечно.
Никто ничего не предвидел.
Нам четко всем нужно понимать, что за Трампом пошли потому, что он сказал, я сделаю свою страну великой снова. Он осознал, что в Америке что-то неблагополучное. Не побоялся этого сказать. И простые рядовые американцы, они за ним пошли. И хорошо бы, если и другие лидеры, вы знаете, кого я имею в виду, тоже почаще это говорили. Они просто гордились тем, что мы сегодня взяли две деревни в день освобождения Киева.
Угу. А как одно с другим связано?
А это связано с тем, что важен результат, а не разговоры. Две деревни – это хорошо.
Да.
А вот 200 тысяч беженцев, которые сейчас, которые из Курска с трудом выживают, вот это плохо.
Ну, смотрите, вы говорите, важен результат, а не разговоры, правильно?
Да.
Но при этом вы делаете акцент на том, что сказал Дональд Трамп, но чего он не сделал. То есть, если мы говорим про Дональда Трампа, то важны разговоры, правильно, в вашем понимании?
Он показал.
Вы же сказали, надо говорить, что сделаешь что-то...
Он показал пример стойкости. Упрямство, мужество, если хотите. Он поэтому его позиция вызывает уважение.
Нет, он-то безусловно это все показал, да, но только про Великую Америку он пока только сказал.
Он к этому стремится, и простые американцы, родняки эти, они это верят.
Верят-то, конечно, что так может быть. Но они верят словам. Просто если мы вот в вашей этой концепции будем дискутировать, то взятие, освобождение наших исторических территорий – это как раз действие. А слова это про действие. Америку, которая станет великой, это только слова.
Энергично. Я, правда, наших возможностей не знаю, не могу.
Так, ну, наверняка хорошо. Ну, получается, что слова там все-таки. Ну, ладно, хорошо. Майк Рубио, да, Костя Змитин нас присылает, действительно, кандидат в госсекретари при Трампе, а он уже кандидат в госсекретари, это его кто так назвал? Марк Рубио такой, знаете, тоже не самый любимый Дональдом Трампом человек, мягко говоря. У них заруб с Рубио было вагоном маленькая тележка. Я не помню, это праймерис, по-моему, в 16-м году, это вот Рубио там стоял, когда он говорил, надо быть жестче. Надо быть очень жесткими с нашими противниками. Такой человек, как Трамп, не может быть жестким. На что он ему говорил, да, это вот, я, ты очень, говорит, жесткий, ты очень жесткий, конечно. Только у меня почему-то 40% поддержки, а у тебя 4%. Это вот Марк Рубио был тогда на этих праймерис. Я вот точно не помню. Но, по-моему, да. Будет он госсекретарем или не будет, это я не знаю. Мы посмотрим, потом увидим. Но он действительно заявил о том, что да, надо решать уже как-то выходить из конфликта на Украине, который зашел в тупик. Это действительно его свежайшее заявление, которое он сделал там где-то час назад. Да, заявления делают они такие, да. Вопрос, каким образом они будут все это делать? Как они будут реализовывать всю вот эту, все эти свои инициативы. Так, Джекпот говорит, я стремлюсь стать миллионером, я часто об этом говорю. Да, но это не важно, про это, вот этот спор какой-то, про слова, не про слова. Давайте от него как-нибудь отойдем. Короче говоря, выборы в Соединенных Штатах Америки состоялись. Я думаю, что никакой там, никакого пердемонокля не произойдет. Но Дональд Трамп как вот уже выиграл, и ничего с этим, с этой его победой не произойдет. В ближайшее время Камала Харрис признает свое поражение. А нам надо будет понаблюдать за дальнейшими действиями. Будет ли Дональд Трамп действовать уже сейчас, как он и обещал, или он отложит это уже все на свой официальный президентский срок, то есть на после инаугурации. Ну, важно то, что уже вот этот рубеж прошел, теперь мы, по крайней мере, можем выстраивать свою дальнейшую политику относительно того, что мы хоть знаем, с кем нам иметь дело. С Дональдом Трампом дела мы уже имели. В принципе, опыт есть, опыт богатый. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Я с вами со всеми прощаюсь». Счастливо.